Мне бы хотелось для начала обсудить некое высказывание, неважно чье, которое меня, во-первых, изумило, а во-вторых, мне показалось заслуживающим обсуждения именно с общих позиций. Вот это высказывание, оно звучит примерно так. «Ах ты такой-то военачальник! Ты же нам обещал, что на Украине будет легкая, быстрая прогулка, и мы легко и быстро победим. А теперь оказывается, что все это не так, а совершенно иначе. Так ты отчитайся, в чем дело». Ну вот, дело же не в самом этом высказывании, а в том, что вот если от него идти дальше и дальше, то можно разобраться, во-первых, в том, что происходит сейчас, а во-вторых, в том, что будет происходить завтра. А это существенно. Так вот, начнем с высказывания. Дорогие мои, глубоко уважаемые патриоты, что я говорю без всяких кавычек, которые, ну, все время упивались тем, какие замечательные изменения произошли в нашей стране за последние 30 лет, и какой она теперь стала мощной и совершенно новой. Я совершенно не хочу выяснять отношения. Я просто хочу сказать, что именно вы все время говорили, что будет вот так. Вы и убились, говорил следователь Раскольникову, когда тот недоумевал, кто же убил процентщицу. А потом Раскольников еще сказал Соне Мармеладовой: «Я не старуху убил, я себя убил». Но это уже соседняя тема. Так вот, вы это все говорили. Не это высокое должностное лицо, на которое вы теперь хотите все списать, а вы все. Я непрерывно присутствовал на телевизионных передачах, на которых люди суровые, авторитетные, брутальные, солидные, да, говорит: «Да если наша армия одним пальцем прикоснется, как только вы все полетите кверх тормашками», и дальше описывалось, как именно. Я это слышал 9 лет. И именно следующим заходом на эту же тему и было то, что опять представители вот этого же кластера нашего общества, этой группы, к которой я отношусь с уважением. Во мне нет никакого злопыхательства или какого-то скрытого подкова. Но они же мне говорили тоже на телевидении: «Да как это, что 3 месяца все продлится, да мы там типа собрались отдыхать в Крыму». Ну давайте признаем хотя бы сейчас, когда происходит то, что происходит, в том числе в работе, на и других местах, героической кровью приходится окупать все это. Героической. Наших солдат и офицеров. Давайте хоть сейчас признаем, что вот этот миф шапкозакидательский, классический, да? Он транслировался, ну, всей группой людей, которые а. являются патриотами, б. обладают определенной солидностью и компетенцией, в. абсолютно убеждены в том, что все, что произошло за 30 лет, замечательно, ну а если и были ухудшения в лихие 90-е, то теперь уж все просто в шоколаде. Вот эти, я их хочу назвать, шоколадные патриоты. они говорили, что все будет малой кровью и т.д. Они все вместе. Это первое. Второе, простите, за все, что происходит в стране, отвечает лидер. Вся эта дворцовая, пошловатая болтовня на тему о том, что вот отвечают другие, бояре, это очень скверно. Скверно вообще, а особенно на войне. Потому что в конце концов лидер проводит кадровую политику. И это люди, которых он назначил. Он может хуже или лучше разбираться в том, что преподается в Академии Генерального штаба. Его главная задача в людях разбираться и в курсе. Поэтому уже вкусив горьких плодов вот этих всяких демаршей, приведших к тому, что президент России назвал мятежом, снова становиться на эту же тропу, мне кажется, безответственно. Теперь давайте разберемся, почему, собственно говоря, именно эта группа шоколадных патриотов, которая сейчас правит бал, именно она говорила малой кровью и так далее. Она же не случайно это говорила. Когда ты указываешь на чудовищные неблагополучия здесь, 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 не для того, чтобы сыпать соль на раны, не для того, чтобы травить язвы, а для того, чтобы что-то исправлять, тебе говорят, все в шоколаде. Я не шучу, я это слышу уже много лет. Мне ночами иногда снится этот шоколад как главный враг России. Но если ты говоришь, что все в шоколаде, значит, ты должен сказать, что и армия в шоколаде прежде всего, правда? Дальше ты начинаешь получать подтверждение. Ну, блестяще проведенная крымская операция, да, и так далее. И ты еще больше преисполняешься этого шоколада. Маховик шоколада раскручивается. И после этого он дает сбой. Так это же он дает сбой. Невысокопоставленный гражданин с такой-то фамилией, именем, отчеством. Никто с него никакую ответственность не снимает за то, что входит в его должностные обязанности. А этот маховик массовый. Как только ты говоришь, вот здесь плохо, здесь, 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 тебе кричат, просто кричат. Так что, не надо было затеваться? Отвечаю, надо было, потому что не вы затевались, а ваши палачи, которые после 91 года, еще чуть раньше, настроены на вашу ликвидацию окончательно. Не на существование замечательной, демократической, капиталистической и прочей России на обломке СССР, а на ликвидацию этой России. И, между прочим, президент России сказал о том, что он начал убеждаться в этом уже во время Второй Чеченской, да? Когда ваххабитских и любых других террористов, воевавших против России, поддерживал Запад. Ну так дальше-то выводы сделать можно было сразу. Значит, поскольку существует миф, базовый миф постсоветский, миф всего патриотического официоза, миф шоколадных патриотов о том, что на обломках СССР, который развалился, видимо, благодаря абсолютной тупиковости модели. Да? Так, видимо, да? Благодаря большевистскому бреду. Построено нечто фантастически более хорошее, чем это развалившееся СССР, более эффективное и так далее, то пока этот миф будет править бал, мы не подготовимся к будущим испытаниям. Еще раз подчеркну, я не берусь оценивать степень идиотизма байденовской элиты. Я не берусь. Может быть, там уже такое вырождение, что логика господства уходит на третий-четвертый план. Но я в этом сомневаюсь. И все, кто ликовали по поводу там высказываний Йенсена и других о том, что можно было поделить территории, потом убедились, что этот Йенсен поджал хвост, и вы у меня неправильно поняли. Нет, я сказал не то. Боже мой, нет, конечно же нет, и так далее.
15 августа норвежское издание «Верденсганг» опубликовало заявление начальника офиса генерального секретаря НАТО Стена Йенсена. «Я думаю, что решением для Украины может стать отказ от территории и получение взамен членства в НАТО». Однако уже утром 16 августа Йенсен сообщил изданию «Верденсганг», что озвученная им идея, согласно которой Киев может отказаться от части территории в пользу России в обмен на членство в НАТО, является ошибочной. Йенсен сказал: «Мое заявление по этому поводу было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка».
Потом было сказано, что поддержка Украины будет осуществляться Соединенными Штатами Америки при любой власти в Соединенных Штатах, и что решение об этой поддержке принято подавляющим количеством голосов конгрессменов от двух партий. Потом было сказано еще очень-очень многое. И мне кажется, что рациональных аргументов в пользу того, что эта война будет длиться долго, является войной позиционной и войной на истощение, уже достаточно. И я не понимаю с точки зрения логики господства и всего прочего, что, собственно говоря, теряют Соединенные Штаты. Европу они опустили, повторяю. Военно-промышленный комплекс подраскрутили. Свои гробы не идут. Украинцев абсолютно не жалко. Бороться надо с Китаем, но с Китаем бороться нельзя до тех пор, пока не будет побеждена Россия. Значит, надо побеждать Россию. Что еще нужно привести в качестве аргументов для того, чтобы понять, что они будут продолжать поддерживать Украину? И если контрнаступ окажется совсем неэффективным, а еще не вечер, хотя, скорее всего, будет так. Они будут поддерживать больше. Больше, а не меньше. Может быть, лично Зеленскому будет плохо. Или каким-то конкретным там военачальникам, да? Они схлопочут, и поэтому они стараются. Ну, поддерживать его будут больше, и уже обсуждается, где будем учить летчиков, как будем учить летчиков и так далее. Руками Украины с Россией хотят воевать хотя бы вечно. И говорят об этом устами своих самых главных аналитиков, которые обычно знают об этом больше, чем отдельные чиновники, даже очень высокопоставленные. Милитаризация Японии будет осуществлена. Милитаризация Германии будет осуществлена. Все эти внутренние телодвижения вокруг там, Совета Безопасности и так далее будут. Они просто не знают, что там придумать. Но им ужасно хочется, чтобы нас в нем не было. Наши так называемые союзники ориентированы только на свои сиюминутные интересы. Все. Они поддерживают нас постольку, поскольку американцы не предлагают достаточную цену, чтобы не поддерживать. Предложить такую цену Китаю американцы не могут, потому что цена эта настолько велика, что Китай окончательно оторвется, станет первым, а этого они не допустят. Все остальное покупаемо или реализуемо другими методами, включая самых серьезных наших сторонников. Хорошо, что они есть. Хорошо, что есть даже те, кто как бы не до конца затащились на нас. Хорошо, что есть те, кто колеблется и маневрирует. Все это надо поддерживать. Но в принципе это ситуация одиночества. Стратегического одиночества. Она была неотменяема. Вопрос не в том, какой именно высокопоставленный чиновник что и как сделал. Вопрос заключается в том, что это была обязаловка. От этого деться было некуда. Значит, все, что надо было изначально сделать, это сказать: не в шоколаде, нет, нет, не так все, не так. Почему этого не было сделано? Одна из причин понятна. Это то, что очень легко путают. Собственную ситуацию, у меня все в шоколаде, ситуации страны и народа, и уж особенно народа. Но это одна сторона медали, есть другая, более серьезная. 15 лет назад на похоронах нашего общего друга один из его работников, человек очень серьезный, ответственный и хорошо устроившийся, говорю без всякой иронии, вполне достойно и хорошо устроившийся в постсоветской реальности, идя со мной рядом, сказал: если и Путину не удастся реализовать план Юрия Вадимовича Андропова, то нам всем надо застрелиться. Этот человек не болтун. И он не куркуль, который, когда ему хорошо, все хорошо. В нем есть чувство национальной ответственности и прочего. Тем серьезнее то, что было сказано. Это означает, что с давних-давних пор существовала установка на то, чтобы Советский Союз как конструкцию тупиковую и соцлагерь как нечто еще более тупиковое заменить нормальной демократической капиталистической Россией, которая в силу таких своих характеристик окажется частью Запада, а став частью Запада, начнет разруливать ситуацию в отношениях между Европой и США, задав вопрос, что если мы такие демократические, если мы такие капиталистические, если мы такие, как все, если мы такие нормальные, зачем Соединенным Штатам держать гарнизоны в Германии? И Европа окажется соединенной очень прочными связями с новой демократической Россией. А это будет не только реализация плана Юрия Вадимовича Андропова, что, безусловно, так, и его учителя Кустинина. Это в каком-то смысле и реализация планов Троцкого и всей той группы, которая была против Сталина, против построения социализма в отдельно взятой стране. Этот проект считался важным и стратегическим для тех людей, которые не были шкурниками и которые не думали, что какой ценой они будут обогащаться, главное обогатиться и все. Вот не пузырей этих, да, под названием олигархов, а других людей, вот для этих людей. Вот это было очень ценное. Они были из того прошлого, когда это ценили. У них родственники были, старшие товарищи, мало ли кто. Они говорят: да, это страшная игра, огромная. Но эта игра, в которой ставка так велика, что надо. Поскольку эта ставка для этих людей была очень велика, то ничего страшнее того, что эта ставка будет поставлена на глобальный стол, где ведется политическая игра, и проиграна, ничего страшнее не могло быть. Поэтому эти люди говорили, тогда нам надо застрелиться. Без пафоса. Не в порядке дешевой патетики. Серьезные люди. Так вот, постсоветский период, в условиях, когда ядро партии оказалось двусмысленным, а вся партия не могла очиститься и что-то сделать, да? Власть в стране перешла от партийного ядра, вот этой самой КПСС, я имею в виду именно ядро, да? Аппарат и прилегающие группы, к ядру, собственно, спецслужбистскому. И нужно просто, совсем ничего не видеть, чтобы не понимать, что это так. Это спецслужбистское ядро поклялось реализовать вот этот проект во имя того, чтобы страшная потеря в виде этого проекта была окуплена. Чтобы, прошу прощения, на неком страшном суде их бы не спросили, а ты что сотворил? Власть реально находится вот этой группой, вот той группы, которая вот это захотела сделать. У этой группы власть находится. Все остальное – олигархи, либералы – все это третично. Сама эта группа расколота. Используя советские термины, есть то, что присягнуло и продолжает присягать условному бывшему пятому управлению КГБ СССР. Прочно отождествляемому с фигурой ныне покойного генерала армии Филиппа Дениса Бобкова. А это вот... столь же прочно отождествляется все очень условно с тем, что раньше называлось военной контрразведкой или третьим главным управлением. Иначе говоря, если говорить о брежневских временах, конфликт как был между Цвигуном и Ценевым, так и остался. Вот эта группа более монархическая, более сориентированная на Российскую империю, ее величие и все прочее, да, вот эта группа, она категорически отказалась входить в Европу ценой еще большего распада теперь уже Российской Федерации. И ее лидером, конечно, стал Путин. Но эта группа осталась. Филиппа Денисовича нет, но дело его живо. И имя этому делу – вхождение в Европу любой ценой и на любых основаниях. Мне пришлось знакомиться с этим совсем серьезно где-нибудь, наверное, в 2007-2008 году. Когда из высоких сфер, не политической, а парополитической западной элиты, пошли сигналы о том, что входить-то можно в Европу, но только по частям. Вы как-нибудь притворитесь, что у вас там 7 государств, да, и входите, или 10. А там уж какая разница. Зато войдете. Вот все, что произошло. Мюнхенская речь Путина, южно-осетинско-абхазские дела, Крым – Донбасс и СВО – это все ответ на это со стороны вот этой группы. Вот этой. И когда мне говорят, что там, вот этой группы нет, это очень трогательно. Она, безусловно, есть. И когда эту группу называют пятой колонной, то мне кажется, что подобного рода категоричность и прямолинейность в оценке группы не отвечает сложности момента. Я наблюдал самые острые конфликты между двумя этими группами с очень близкого расстояния. Я сказал одному из своих друзей, что ворон ворону глаз не выклюет. Что две эти группы там могут осуждать друг друга, идти на определенные акции друг против друга, говорить друг другу, как же ты низко пал и так далее и тому подобное. Но это совершенно не значит, что они считают, так сказать, своих соседей какой-нибудь пятой колонной. Они как-то тут сосуществуют. И когда какие-то отдельные представители нашей интеллигенции выступают с определенными суждениями, то для людей, которые 30 лет не вращаются во всех этих сферах, эти высказывания ничего не значат. А если ты начинаешь говорить, что это высказываются не люди конкретные, а те, кто стоит за спиной, то он говорит, вот конспирология, терпыр. Товарищи, господа, мы все находимся в сложнейшей исторической ситуации. Никакого желания что-нибудь выдумывать у меня нет. У меня есть одно желание, чтобы Россия вышла из этой ситуации, а выйти она может только победить. Все. И если я атакую или критикую этот самый шоколад, шоколадный патриотизм, то совсем не потому, что мне там типа хочется какие-то очки набрать. Никакие очки мне сейчас не нужны. Кроме победы России. А потому что вот это чудовищно мешает победе. Чудовищно! Что ничего страшнее шоколада нет. Теперь. Поскольку обе эти группы хотели этого проекта. Вот от этой группы, прошу прощения, остались рожки да ножки. И уж вообще не знаю всерьез, кто, кроме вашего покорного слуги, тут остался в виде чего-то такого, что сильно сориентировано именно сюда и только сюда. В неком, опять-таки, обновленном виде. Ибо поскольку это распалось, то быть ориентированными прямо на это нельзя. Неважно. Эти две группы одинаково. Это ДЕ1, ДЕ2. Даешь Европу 1, даешь Европу 2. Даешь Европу 2, это группа, которая говорит только целиком. Даешь Европу 1, говорит, хрен с ними, хотя бы по частям. А ДЕ – это все вхожденчество имени Андропова, Кусинина и их предшественников. Значит, когда вот эта группа, заявив, что «да мы все сделаем, только вы нас ведите целиком, целиком». Целиком введите в себя, в НАТО, во все. И все будет. И всех остальных мы просто вот так вот, как комаров, задавим, и будет тишь гладь да Божья благодать. Когда эта вот группа, эта, которая целиком, да, сказала об этом, ее послали на три буквы. И вопрос заключается здесь не в том, что я по этому поводу сейчас говорю, а что сказал президент России? Открыто, публично. Он сказал, что он предлагал Клинтону, чтобы Россия вошла в НАТО. Он говорил все время о том, что я костьми лег на то, чтобы реализовать вот этот вариант, войти целиком в ВЦ. Мюнхенская речь и все остальное – это после того, как сказали, войти в целиком – нет. А для Путина я убежден, что это целиком экзистенциально. Теперь, что происходило в этой группе? Ну, как что? Ну, господин Белковский озвучил чью-то позицию. Для людей, которые это знают, мои более конкретные размышления будут бессмысленны. Для людей, которые не знают, они эфемерны. Ну, а кто такой Белковский? Он сбежал. А Пономарев тоже с самого начала был персоной нон-грата, он не был депутатом, не имел связей там и с Минотепом, и с Абрамовичем, и кем угодно через матушку. Этого не было. А все эти леваки, которые сейчас, так сказать, ну, находятся в неблагополучном состоянии, они не смотрели высокомерно и не говорили, что нас поддерживает вся вот эта группа? А «Эхо Москвы» поддерживал американский империализм? Да? Зачем дурака валять? Поэтому в тот момент, когда началась вот эта уменьшительность, войдем по частям, неважно, под русским соусом или под каким-то другим, вот когда это все началось, стало ясно, что это говорит вот этот голос совокупный. Есть болтовня конспирологическая, а есть серьезное знание чего-то. И вот я все вспоминал там, фразу из песни Галича, а мне говорят, ты что говорят, орешь, как пастух на выпасе. Они не хотят орать, как пастухи на выпасе. Но я знаю конкретно на 1000%, как была связана эта группа с господами Стругацкими. И я знаю на 100%, как ей был связан такой аналитик, в одно время даже чуть не какой-то президента Ельцина, болтавшийся где-то в окружении, господин Ракитов. Вот так они связаны, понимаете? Вот так. Ракитов вначале говорил о том, что Россия пройдет путем модернизации, будет менять коды социокультурные, так сказать, там, через катастрофу к модернизации. Потом сказал. Главное – это чистые сортиры. Я человек слабовидящий, у меня зато нюх обострен. Когда чистый сортир – это хорошо. Пусть страна будет маленькая, но с чистыми сортирами. Он зачем ты это сказал? Это было сказано от лица группы. Да и хрен с ним, войдем частями. Лишь бы войти. Хоть пятой спицей к колесницу, но за границу, в Ниццу, в Ниццу. Стругацкие – это люди совершенно другого калибра, намного умнее. И в этом смысле, с моей точки зрения, весьма и весьма двусмысленнее, с большой эволюцией от радикального коммунизма в очень специфическую сторону такого индифферентного спецслужбизма, с большой проматизацией вообще рода человеческого как такового, да? Но как бы там ни было, именно отсюда пошел сигнал, на который я сразу обратил внимание. Это Юрий Афанасьев орал, что мерзкая страна, опять патриотизм, опять там хотят все целиком. И на это был ответ Стругацкого. Юра, ты гений, ты все правильно говоришь. Мы одиноки, нам приходится каждому думать своей головой. Но знай, Юра, еще не вечер, мы еще победим. Просто нужно, чтобы Россия проиграла войну. Ну, по аналогии, если говорить о романах, как в «Обитаемом острове» между Хонти и Пандей. Вы совсем не видите ничего в этом, ну, модели, не видите? Модели. Ну так давайте вспомним, что говорил по этому поводу Солженицын. Он что говорил? Что Швеция проиграла войну и стала нормальной страной. У нее все случилось хорошо. а как бы при Петре выиграли, и возник ужас. Да? Вот этот рекомендованный любимец наших таких шоколадных патриотов, господин Солженицын, да? Которого надо в школе изучать. Эти его высказывания тоже надо изучать перед тем, как отправляться на СВО? Все это было сказано. И никаких возможностей не ввязаться в эту украинскую войну не было. А все, что находилось в сфере вот этого шоколадного патриотизма, это отдельный вопрос. Этот шоколадный патриотизм, когда он касается людей, ну не бросовых, умных, волевых, не абсолютных стяжателей, да, готовых каким-то образом о родине думать, да? Он-то как для них выглядит? Если мы такую жертву на алтарь принесли, и вхождение не произошло, то что произошло? А произошел? Это все потеряли, да? А произошел шоколад. Шоколадная Россия. И об этом говорится с тремя, пятью восклицательными знаками. Почему? Потому что уж если за это горько, горько признать на страшном суде, что это проиграно, и проиграно не за вхождение в Европу, а за что-то другое, надо ответить за что и ответ? За шоколад. А ответ невротический. Значит, надо сказать, что да, там проиграли, ну, при Ельцине бардака было много, но в конце концов настолько меняли, так сказать, общественное устройство, что тоже так прям сказать уж совсем нельзя, и пусть там где-то торчит этот центр Ельцина, неважно. Это забыли, да? Но потом-то возникла такая шоколадная Россия, такая замечательная, что мы еще укрепили все. У нас вот это лучше во всех смыслах. Не только жить лучше. С мамочком с колясками ходить по набережным, да? Лучше. Не только на яхтах кататься лучше. Не только гонорары другие. Армия лучше. Промышленность лучше. Наука лучше. Культура лучше. Все лучше здесь. Все, все. И тогда понятно, что хотя вот здесь вхождение в Европу, здесь облом, да? Но не за понюшку табака, а за шоколадную Россию. На нее мы обменяли Советский Союз, который потерять нам было горько. И мы знаем, что на страшном суде за это придется отвечать. Но мы покажем вот это и скажем, вот что мы приобрели. А когда так рассуждаешь, то невроз, подчеркиваю, невроз компенсационный того, что обрели офигенно много, замещает место реальности. Возникает общий невроз на тему «офигенно». Тремя, десятью восклицательными знаками, чтобы сказать: сгинь! Сгинь ответственность за то! А все офигенно! Не только же супермаркеты, образ жизни. И это главное. Каждый раз я вспоминаю такое работы по благоустройству в современном стиле, я еще раз сожалею, что не поставил «Три сестры» Чехова, где Наташа такая, отрицательная героиня, побеждая в конце, кричит: «Я посажу цветочки, и будет пахнуть». Я всегда говорил, что это надо показать вот так. «Я посажу цветочки, и будет пахнуть!» Так вот, пахнет. Чуете, как пахнет? Культура. Я попробовал разобраться в песнях так называемого патриотического содержания. Там, разного рода. С очень сильным криминальным душком. Я попробовал обратить внимание на то, что эта культура, в отличие от имперской, она скверная, деградационная, растленная и просто пошлая. Ну что вы, нет же? Нет. Да? Образование, медицина, экономика. Все время меня спрашивают: а что там происходит с курсом? Я говорю: милые, давайте я отвечу за 3 минуты, что происходит и как работает эта машина. Считается, сколько рублей бюджета должно быть. Y. Потом считается, сколько УЕ от экспорта получено. Х. А потом ставится курс. Y поделить на х. Все. Одна операция. С поправками на какие-то конъюнктуры, на чьи-нибудь конкретные игры, на 1000 обстоятельств. Генеральное вот это. Ну, а дальше начинается. Ну, и, конечно, армия. Да, конечно, армия офигенная. Супер офигенная. Бог знает какая. Если все шоколад, как армия может не быть шоколадной? Вот она, вот она. А если она шоколадная? И мы уже видели, она здесь шоколадная, и здесь. И на различных там, я не знаю, показных мероприятиях. Все так происходит, и это происходит, и всячески. Значит, все офигеть. Граждане, успокойтесь. Вы потеряли Советский Союз и что-то еще. Затем вы получили офигенный образ жизни, офигенную культуру, офигенные гаджеты, офигенный интернет, офигенную экономику, офигенное образование, офигенную медицину, конечно, прежде всего, офигительную армию, которая всех забодает на раз. Ха? Тьфу. И было совершенно ясно, что это не так. Почему было ясно? А потому что было ясно, что все не шоколад. Все, понимаете? Все. Вот все не шоколад. Да, у нас, конечно, и СМИ шоколадно. У нас, правда, постоянно падает рейтинг. Но это нифига. У нас абсолютный шоколад во всем, что касается СМИ. Да что вы? И дальше произошло то, что произошло. Вот эта шоколадная действительность могла рухнуть вообще в пыль за 6 месяцев. В пыль. А она не рухнула. Она не рухнула. К изумлению американцев, которые понимали, что это за действительность? И что потеряно? Конечно, потеряна территория. Но к этому же нельзя все сводить. потеряно второе место в экономике. Потеряна относительная автаркия, которая спасла бы в определенной ситуации. Потеряно внутренне мобилизованное общество. Потеряна действительно армия, готовая разворачивать инфраструктуру. Потеряна, и это главная преступная потеря, потерян высокотехнологический потенциал, который был уничтожен, чему нет аналогов в истории человечества. Потеряны оказались каналы вертикальной мобильности. И внутри всего этого дела, конечно же, внутренний мобилизационный образ жизни, который очень сильно разрушался уже в брежневскую эпоху, там, с неба звездочка упала прямо милому в штаны, ничего, что все побило, только бы не было войны. Все-таки что-то еще оставалось. И все это можно было реформировать, спасая, сохраняя и усиливая. Но мы же взяли и все это обменяли на вот эту офигительность. А почему мы обменяли? А потому мы это обменяли, что вот что нам сулило. Оказалось, что мы слишком доверчивы, прямо... Когда ты смотришь на лица, прям видно, насколько доверен. Ты бы сказал, ну хорошо, они обвиняли не на вхождение в Европу, так на шоколад. Но зато какой шоколад! Вкуснейший, офигительный, каких больше не бывает. Поэтому то, что это шоколадная действительность, как-то что-то выдержало. То, что харьковский позор не повторился, и то, что держится так героически, как держится сейчас, это огромное дело. Потому что в тот момент, когда война началась, менять образ жизни поздно. Этот образ жизни создавался 30 лет со всеми его слагаемыми. Можно только опереться на то, что есть. Но если опереться только на то, что есть, и невротически за это схватиться, опять начав говорить, что это все шоколадное и прочее, то завтра больших нагрузок выдержать будут нельзя, а эти нагрузки будут. Эти не будут сняты и будут большие. Значит, где-то тихо, спокойно и иначе надо встраивать внутрь существующей действительности, охраняя ее всячески. Какие-то новые модули, какие-то новые слагаемые, охраняемые от пожирания этой действительности. И мое супер жесткое отношение к тому, что произошло с Вагнером, объясняется не тем, какие отдельные свойства у этого начинания, а тем, что в принципе Путин рискнул на то, чтобы встроить действительность один, в скобках один, довольно крупный альтернативный элемент. А он оказался а. барахлом, б. гнилью, в. предателем. И все сейчас разговоры, это мы так придумали. Кискин бред. Это большой облом. Потому что оказалось, что за что ни схватись, это и с гнильцой, и с предательством. А тогда есть только система. А система не в шоколаде. Теперь позиционная, непозиционная война, и что может быть? Ну, давайте представим, что это все экзистенциально, а я лично так считаю. Я убежден. И что просто надо выигрывать. Да? И что выиграть можно, только перейдя от ограниченных контингентов к крупномасштабным действиям. Что такое крупномасштабные действия? Это там, я не знаю, по мобилизации или почему угодно 5-7-миллионная армия. Да? Возникает вопрос. Кто будет работать на оборону? Женщины и дети? Как в Великую Отечественную войну? По 3 смены за паёк? Нет же, да? у украинцев этот вопрос не встает. На оборону будет работать западный промышленный потенциал. Вопрос дальше. Кто будет кормить? Вот и кончилась война, и осталась я одна, я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик, да? Понятно же, что нет. Ответ. А украинцы все понятно, кто будет кормить? Запад. Третий вопрос. А что станет с нынешним потребительским обществом? До какой меры его можно ущемить? Оно же потребительское. Оно шоколадное. Где красная черта, после которой оно вспухнет? Где эта красная черта недовольства от ущемления образа жизни, который мы же не изменили? Кто будет менять эту действительность? Я уже сказал, что такое феномен Вагнера, да? Потешные полки Петра Великого, Александр Данилович Меньшиков и все прочие не могли публично в интернете орать, что князь Кесарь Федор Юрьевич Рамадановский – это негодяй, редиска и черти что. Правда, да? Этого не было. И, наконец, а что делать с неврозом благополучия? Это же невроз. Это же дело-то безумно серьезное. И, наконец, ну пока что действительно оно как-то работает. Ну так и работает. Дальше опять все в шоколаде, потому что невроз. Потому что когда говоришь, что не шоколад, тебе вопят. Что? Что? Надо было не затеваться? Да, не затеваться. Как именно ведет себя определенная фракция? Не весь шоколадный патриотизм, есть вполне стойкий. Определенная фракция внутри него. Мы знаем, я по Болотной знаю. И он опять побежал и залег, и, так сказать, впал в такой панический коллапс, как только там этот Вагнер двинулся. И каждый раз так будет. Но самое главное для меня трагическое сейчас заключается в том, что граждане-то понимают, что к чему? Власть построила этот образ жизни. Власть его невротически прославляла. Но граждане, даже те, кто в пределах этого образа жизни добились вполне скромных результатов, они держатся мертвой хваткой за этот образ жизни. Я говорю и повторяю, что страх – штука двоякая. Если страх парализует, он отвратителен. Если страх мобилизует, он прекрасен. Человек, который вообще не может бояться, это невротик. Или, так сказать, человек, обладающий еще более тяжелыми патологиями сознания. Но когда происходит то, что происходит, и это непрерывно демонстрируется, а граждане продолжают там разгуливать рядом с местами, где наносились какие-нибудь удары в шортиках, и пожирать, так сказать, очаровательное питание и предаваться таким прозябательным услугам, то это же странно. Это значит, что уже не работает даже инстинкт самосохранения. Я верю, во-первых, в то, что какая-то часть общества все равно пробьется сквозь этот невроз благополучия, сквозь весь этот образ жизни и все, что навязано на протяжении 30 лет и так далее, и выйдет в новое состояние, понимая, что другое гражданское общество надо спокойно и тихо строить прямо сейчас, ненавязчиво, не возбухая, не противопоставляя его существующей действительности. Строить и все. Я верю в то, что это гражданское общество сможет построить правильные отношения с этим шоколадным патриотизмом, которому придется избавляться от невроза. Придется. Я верю, что эта связь в состоянии построить новую Россию. И я верю, что эта Россия не только победит в войне с Украиной, но и действительно станет мировым лидером и защитит и свое предназначение, свою миссию, которая рухнула в постсоветский период. Но еще и больше. Просто способность, право человека, быть человеком. Поскольку разговоры сейчас о правах человека крутятся вокруг того, что человека постепенно убеждают в том, что он должен отказаться от основного права – быть человеком. Какие у человека будут права – это один вопрос. Вот есть человек, и у него есть права. Право один, право два – право Н. И мы обсуждаем, что это права. Но удар-то наносится при обсуждении, что этих прав якобы должно быть больше. Наносится в само право быть человеком сюда. Это-то право не обсуждается, а оно изымается. Постоянно. Под все разговоры. О генетической коррекции, а там приоритете искусственного интеллекта, а главное, под реальное обеспечение деградации этого человека, при которой скажут, ну и что, искусственный интеллект лучше, если человек настолько деградировал. Так вот я верю, что все это Россия, которая медленно и осторожно будет трансформироваться, сможет защитить не только себя, но и это, потому что, не защитив этого, она и себя не защитит. Но этот путь предстоящий долог, а поскольку он долог, давайте не размениваться или по минимуму размениваться на мелочи, на то там, кто конкретно был чемпионом по части шоколаднизации армии и военной стратегии. Не это важно. Важно однажды встретиться по-настоящему, не на уровне чистой рациональности или риторики, а по-настоящему, со своей совестью. Обычно это происходит ночью. Пережить нечто экзистенциальное. И пережив, увидеть эту действительность не панически и не в шоколаде, а как трагическую и требующую колоссальных усилий для защиты и преобразования.